Но представьте себе на секунду такую ситуацию. Мы открываем самый авторитетный, ну, самый престижный медицинский журнал в мире.
Угу.
Начинаем читать статьи, применять описанные там методы лечения, и затем к своему ужасу просто осознаем, что половина этих уважаемых врачей на страницах прописывают чистый яд.
Ничего себе! Отличная перспектива.
Да, они ставят абсолютно ложные диагнозы, делают какие-то абсурдные выводы, и их советы буквально ведут к катастрофе.
Угу.
Но при этом, что самое безумное, журнал все равно продолжает считаться главным, ну, непогрешимым руководством в каждой больнице.
Звучит как какой-то сюрреализм.
100%. Абсолютное безумие. Но самое интересное, что именно с таким поразительным парадоксом сталкивается любой человек, который пытается, ну, осмыслить один из самых известных древних текстов – книгу Иова.
Да, этот парадокс действительно, как бы это сказать, ломает все наши привычные шаблоны.
Угу.
И сегодня в нашем тщательном погружении в источники мы анализируем материалы доктора Джона Уолтона, а конкретно его третью сессию, которая как раз посвящена книге Иова.
Да, и это очень глубокий материал.
На самом деле Уолтон предлагает совершенно неожиданный подход к тому, как вообще следует воспринимать авторитет подобных текстов.
Вот именно.
И наша миссия сегодня разобрать эту неразрешимую загадку. То есть, как текст может считаться истинным, авторитетным и исходящим от Бога, если львиная доля того, что говорят там главные персонажи, в корне неверна?
Слушайте, давайте в этом разберемся. Мы ведь как привыкли? Мы мыслим бинарно.
Ну да.
Если источником текста заявляется Бог, и текст обладает статусом, ну вот этим статусом богодухновенности, мы автоматически ждем 100% фактологической точности каждой строчки.
Да, как от юридического контракта.
Точно. Или энциклопедии. Если источник совершенен, откуда внутри берется откровенная ложь и какие-то заблуждения?
Знаете, Уолтон предлагает взглянуть на само понятие вот этой богодухновенности совершенно под другим углом.
Так.
Нужно снять с него налет наших таких современных западных ожиданий. Это слово означает лишь то, что источником самой концепции книги является Бог.
В смысле, инициатором создания.
Именно. Бог дал санкцию на появление этой книги, наделил ее авторитетным статусом, но из этого вообще не следует, что он каким-то мистическим образом нашептывал ложные аргументы в уши друзей Иова.
А, то есть Элифаза, Софора и Вилдада.
Да-да, их самых. Очень важно разделять источник самой книги, как литературного произведения, и те слова, которые там произносят ее крайне несовершенные персонажи.
Ну, погодите, разве это не делает чтение, ну, невероятно опасным занятием?
В каком плане?
Ну, вот смотрите, если мы признаем этот текст священным, авторитетным, то среднестатистический читатель, который не является профессиональным теологом, он может просто открыть случайную страницу.
Ага.
Прочитать какую-нибудь очень убедительную цитату кого-то из этих друзей Иова и начать строить на ней все свое мировоззрение. Зачем автору понадобилось помещать туда столько сомнительных идей?
Это выглядит как мина замедленного действия, да?
Вот именно.
На самом деле здесь самое захватывающее – это намеренность всей этой конструкции.
То есть это не случайность, не ошибка редактора?
Вообще нет. Уолтон использует для этого очень точный термин «ошибочное мышление». И оно находится там не случайно.
Угу.
Понимаете, друзья Иова не несут какую-то абсолютную бессмыслицу. В этом-то и кроется главная ловушка.
Звучит правдоподобно.
Не то слово. Их аргументы звучат невероятно благочестиво. В теологии это обычно называют доктриной воздаяния.
Это когда око за око.
Ну, примерно. Их логика предельно проста. Бог справедлив, следовательно, он всегда награждает праведников и наказывает грешников.
Ну, звучит логично.
Да. А дальше они смотрят на Иова. Иов страдает, он потерял все.
Ага. И какой вывод?
Вывод железный. Значит, Иов – великий грешник, который просто скрывает свое преступление от всех.
Вау. То есть, первая посылка у них абсолютно верна. Никто же не будет спорить с тем, что Бог справедлив.
Да. Первая посылка безупречна.
И это безупречная логика, которую невероятно легко продать неподготовленному уму.
И именно это делает их слова самым опасным элементом всего повествования. Эта ложь состоит на 99% из чистой правды.
99%.
Да, и вот тот факт, что их риторика, ну, буквально на один оттенок отличается от истины, это заставляет весь текст работать как мощнейший тренажер для ума.
Тренажер? В смысле, чтобы мы сами догадались?
Точно. Автор специально моделирует для нас этот неправильный образ мысли. Он заставляет читателя столкнуться с аргументами, которые выглядят очень правильными на поверхности.
Но внутри они гнилые.
Да, потому что при столкновении с реальностью, вот с этой реальностью безвинных страданий Иова, эти аргументы ведут к катастрофическим выводам о природе Бога.
Итак, что же все это значит на практике?
Хороший вопрос.
Получается, читатель не может просто, ну, сидеть с маркером и выделять вдохновляющие цитаты, потому что велика вероятность выделить красиво упакованную ложь.
Абсолютно. Вы рискуете подчеркнуть то самое ошибочное мышление.
От нас требуется быть такими интеллектуальными детективами. Читатель должен сам отделять зерна от плевел.
Угу, именно так.
Но опять же, вот чисто по-человечески, почему не дать ответы в конце учебника?
Ну,
зачем продираться сквозь эти дебри плохих аргументов? Разве не проще было бы написать просто свод правил? Делай так, а вот так не делай.
Потому что настоящая мудрость так не работает. Она не передается простым заучиванием правил.
То есть нам нужно самим пройти этот путь?
Да. Если мы ищем мудрость, мы должны понимать, что авторитет этого текста скрыт не в прямых высказываниях его персонажей. Он кроется в общем послании, которое, скажем так, возвышается над их диалогами.
Как вид сверху.
Вот именно. Когда мы видим, как эти друзья строят свои железные, но абсолютно ложные конструкции, а потом видим, как эти конструкции рушатся, мы учимся мыслить сложнее.
Угу.
Тоже часто впадает в отчаяние и делает очень поспешные выводы.
Да уж.
И даже слова небесного противника не являются надежным источником истины.
То есть вся книга — это сплошное минное поле ложных предпосылок?
Именно. Минное поле.
И задача внимательного читателя — понять, что утверждает текст как целостное литературное произведение, а не что там кричит конкретный персонаж в пылу спора.
Да, мы должны найти мудрость самого автора.
Понятно. Но слушайте, если диалоги — это, ну, не прямая трансляция истины, и даже не какая-то стенограмма реальных судебных прений, которую кто-то записал на диктофон, как тогда вообще относиться к самим событиям?
Это очень важный аспект.
И вот тут начинается самое интересное. В нашей культуре, которая воспитана на всяких журналистских расследованиях, на документальном кино...
Да, мы любим факты.
Мы оцениваем ценность истории исключительно по одному ответу. А было ли это на самом деле?
Точно, мы одержимы историчностью.
И если мы не можем доказать, что Иов был реальным историческим лицом, жил в какую-то конкретную эпоху, не превращается ли все это в обычную сказку? Зачем базировать свое мировоззрение на вымысле?
Знаете, это, пожалуй, самое сильное современное когнитивное искажение, которое вообще мешает нам понимать древнюю литературу.
Искажение?
Да. Уолтон делает очень смелые заявления в своих материалах. Авторитет книги Иова вообще не зависит от ее историчности.
Ничего себе.
Истина в этом тексте передается не через протоколирование каких-то реальных событий в реальном прошлом, она передается через концептуальную мудрость.
Так, нужно пояснить.
Давайте, если мы свяжем это с более широкой картиной, вспомните, как работают притчи в Новом Завете.
О, хороший пример.
Например, знаменитая притча о блудном сыне или о добром самарянине. Разве кто-то вообще требует археологических доказательств того, что этот самарянин существовал?
Ну да, никто не ищет руины гостиницы, в которой он останавливался.
Вот именно. Никому не нужны чеки из той гостиницы.
Нет, конечно.
Потому что мы интуитивно понимаем жанр. Нам важен сам моральный принцип, вот эта концепция милосердия, а не паспортные данные героев.
Механизм в книге Иова очень похож на это. Притчи используют такой реалистичный фон, чтобы вовлечь слушателя.
Сельское хозяйство, семейные конфликты,
да?
Дороги, какие-то вещи, которые понятны аудитории. Но в них часто вплетаются необычные элементы. Они как бы сигналят: смотри глубже, это не репортаж с места событий.
Интересно.
Уолтон не называет книгу Иова притчей в чистом виде, но он подчеркивает, наша одержимость историчностью нас просто ослепляет.
Мы за деревьями не видим леса.
Да. Мы пытаемся доказать, в каком веке жил Иов, сколько точно у него было верблюдов, И из-за этого упускаем колоссальный теологический сдвиг, который эта книга на самом деле предлагает.
Слушайте, мы настолько привыкли считывать информацию с поверхности, что путаем простое наблюдение за событиями с обретением мудрости.
Очень точно подмечено.
В источниках есть отличные мысли. Можно каждый день наблюдать, как происходят те или иные вещи. Но так и не стать мудрым. События просто разворачиваются перед глазами.
Да, они проходят мимо.
Это, ну, как разница между тем, чтобы смотреть на падающее яблоко, и тем, чтобы вывести закон всемирного тяготения.
О, шикарная аналогия.
Падение яблока — это историческое событие. Миллионы людей до Ньютона видели, как падают предметы. Но гравитация — это концепция. Это невидимая идея, извлеченная из события.
Да, события сами по себе действительно не мы. Они ничего не объясняют. Мудрость — это способность заглянуть за декорации.
Угу.
Книга Иова совершенно не пытается быть исторической хроникой Древнего Ближнего Востока. Она пытается разрушить примитивное понимание того, как работает Вселенная.
Ту самую логику воздаяния.
Именно. И авторитет книги заложен в этих невидимых идеях, а не в фактах биографии персонажей. Мудрость ищет истину, которая, ну, выходит за рамки нашего непосредственного зрения.
Хорошо, допустим, мы соглашаемся с этим сдвигом парадигмы, мы перестаем требовать исторической дотошности, перестаем искать красивые цитаты для статусов.
Так.
И начинаем искать глубокие концептуальные идеи. Но давайте будем честны, тут очень многих ждет просто огромное разочарование.
Вы имеете в виду отсутствие прямых ответов?
Да. Люди ведь обращаются к истории Иова, чтобы получить ответы на свои самые мучительные вопросы о страданиях. Мы хотим заглянуть Богу в голову.
О, это правда.
Мы требуем объяснений. Почему хороший человек теряет все? В чем логика? И если мы проделываем с текстом всю эту детективную работу, разве мы не должны получить эдакий VIP-пропуск в разум Создателя?
Я понимаю это чувство, но Уолтон прямо предупреждает, такое ожидание неизбежно ведет к теологической катастрофе.
Катастрофе. Звучит пугающе.
Да. Главное препятствие кроется в одной простой аксиоме. Бог — это Бог, а мы — нет. Люди постоянно хотят препарировать его мотивы, понять его логику так же ясно, как логику своего коллеги.
Ну да, разложить все по полочкам.
Но текст не дает такой возможности. Бог открывает себя лишь в той мере, в какой считает нужным. У этого откровения есть очень строгие границы.
Да. В материалах есть одна очень, ну, отрезвляющая мысль на этот счет.
Какая?
Уолтон пишет, что если нам в какой-то момент начинает казаться, что мы полностью поняли логику Бога, разгадали все его мотивы и можем математически предсказать его реакции, то, скорее всего, мы просто придумали себе Бога по своему собственному образу и подобию.
Точно.
Мы просто взяли человеческую психологию, раздули ее до космических масштабов и назвали это откровением.
Это очень глубокая мысль. И чтобы наглядно объяснить, чем на самом деле является этот текст, Уолтон вводит просто потрясающую аналогию.
Давайте послушаем.
Это аналогия с университетским силлабусом, то есть с учебным планом, который профессор обычно раздает студентам на самой первой лекции.
Ага, знакомая ситуация.
Давайте подумаем о цели этого документа. Когда профессор дает студентам силлабус, он же не включает туда свою автобиографию.
Нет, конечно.
Он не описывает свои детские травмы, свои философские метания, не объясняет свои внутренние мотивы, почему он вообще решил преподавать.
Точно. В силлабусе есть четкий график лекций, список обязательной литературы, там требования к экзаменам. Профессор просто раскрывает свои планы.
Да, он дает ровно ту информацию, которая необходима студенту для работы в курсе.
Чтобы студент стал активным партнером, а не проводил психоанализ преподавателя.
Абсолютно. И эта метафора идеально описывает механизм откровения. Текст книги Иова — это вообще не личный дневник Бога, где он рефлексирует над своими решениями.
Не оправдывается за страдания в мире.
Совершенно верно. Это его силлабус для человечества. Он раскрывает свои планы, принципы своего управления и, главное, роль человека в этой системе.
Угу.
Бог дает ровно столько света, сколько необходимо, чтобы мы могли быть его партнерами.
Но при этом вся его внутренняя кухня остается закрытой. Внимательный студент, читая план, ну, может сделать какие-то выводы о профессоре.
Да, строгий он или лояльный.
Но он никогда не узнает, что у профессора на душе.
И это как раз объясняет ту колоссальную фрустрацию читателей.
Фрустрация от того, что нет ответа «почему».
Да. Текст не дает ответа на главный вопрос «почему случились эти конкретные страдания в моей жизни?». Он объясняет, как Бог управляет миром в целом, и предлагает довериться этому. Без полного понимания всех, шестеренок.
Это поднимает еще один очень важный вопрос.
Какой?
О том, как мы вообще должны реагировать на этот силлабус. Современный человек привык относиться к любой информации, как к шведскому столу.
О да, мы любим выбирать.
Да. Идею о том, что Бог мудро управляет миром, мы охотно берем в свою тарелку.
Да, это вкусно.
А вот ограничение, которое говорит, что мы никогда не поймем причин наших личных трагедий, мы отбрасываем. Оно нам не нравится.
Угу.
Но Уолтон тут категоричен. Если мы решили, что текст обладает авторитетом и исходит от Бога, мы теряем право на избирательность.
Мы не можем редактировать силлабус под себя.
Именно. И здесь автор приводит еще одну аналогию. Она звучит немного жестко, но расставляет все по местам.
Так, так.
Аналогия с налогами. Государство обладает авторитетом устанавливать налоговую систему.
А да, налоги — это пример, который работает вообще безотказно в любой аудитории.
Правда ведь?
Я же не могу прийти в налоговую службу и заявить. Знаете, я с огромным удовольствием заплачу 30% от своих налогов, потому что они идут на новую школу в моем районе.
Государство такого не потерпит. Мы находимся под властью авторитета и подчиняемся системе в целом, а не только тем статьям бюджета, которые нам лично симпатичны.
И мы переносим это на работу с текстом.
Да. Если мы признаем книгу Иова авторитетной, мы обязаны подчиниться всему пакету условий. И самая сложная часть – это требование принять собственные ограничения в познании.
То есть это подчинение ума?
Да, интеллектуальное смирение.
Мы должны смириться с тем, что не получим инсайдерского взгляда на божественную логику. Наши попытки объяснить каждое «почему» с помощью примитивной теологии – это бунт?
Бунт против силлабуса.
Да, как это усердно делали друзья Иова, пытаясь запихнуть Бога в понятную им коробку. Мы должны доверять тому, как Бог действует, даже не понимая логики каждого отдельного события.
Угу. Именно к этому ведет текст.
Какой мощный сдвиг парадигмы! Слушайте, мы проделали огромный путь в этом исследовании. Давайте зафиксируем вехи, чтобы сложить пазл воедино.
Давайте.
Мы начали с пугающего парадокса. Авторитетный текст наполовину состоит из ложных речей. И выяснили, что богодухновенность указывает на концепцию книги, а не на непогрешимость каждого персонажа.
Да, автор намеренно помещает героев в ловушку ошибочного мышления, чтобы читатель научился распознавать ложь, мимикрирующую под правду.
Потом мы увидели, что истинный авторитет текста не зависит от его исторической документальности.
Книга работает как педагогический инструмент. Передает невидимую мудрость.
И, наконец, мы поняли, что цель текста – не утолить наше любопытство, а дать нам рабочий силлабус, требующий партнерства и принятия наших границ.
Это требует огромной интеллектуальной честности. Перестать искать в текстах то, чего там нет, и учиться той мудрости, которую они предлагают.
И в связи с этим хочется оставить каждому одну провокационную мысль для самостоятельного размышления.
Интересно.
Мы много говорили о друзьях Иова, об их аргументах, которые на 99% состоят из правды и лишь на 1% из лжи.
Угу.
В древнем тексте это был тренажер. Но давайте посмотрим на нашу реальность. Мы живем в эпоху безумной информационной перегрузки.
Это точно.
Тысячи новостей, колонок, постов. И, возможно, главная угроза сегодня – это не откровенная ложь или безумные фейки. Их как раз легко распознать.
Да, они очевидны.
Самые опасные идеи – это концепции, в которых 99% фактов абсолютно верны. Они логичны, опираются на статистику, взывают к справедливости.
Но в них есть тот самый 1% смещения.
И вне авторы использовали это, чтобы научить нас мудрости, то современные создатели информации часто используют это, чтобы нас контролировать.
Заставляет задуматься.
Сможем ли мы применить навыки внимательного читателя к нашей ежедневной ленте новостей? Как натренировать разум замечать этот ядовитый 1% в потоке идеально сконструированной правды?
Как в том медицинском журнале.
Вот именно. Если рецепт на 99% состоит из трав и на 1% из яда, результат смертелен. Искусство отличать одно от другого – это, возможно, и есть та самая истинная мудрость.
Очень сильная мысль.
Оставляем вас с этим размышлением.